Это подкаст «Женщины» от студии «Ментор Медиа». Меня зовут Сона де Апра. Я основатель медиапроекта «Ментор Медиа», автор и ведущая подкаста «Ментор». Спецпроект «Женщины» — это серия интервью с женщинами-созидательницами. Это история о современных женщинах-лидерах, которые не побоялись ими стать. Мы решили запустить такой спецпроект, потому что верим в женское лидерство. Мы поддерживаем женское предпринимательство и хотим, чтобы еще больше девушек вдохновились историями наших героинь и обязательно успешно реализовали себя в жизни. Гость этого выпуска – генеральный директор коммуникационного агентства управления пониманием Ася Померанец. Вы в пиар больше 20 лет, при этом у вас экономическое образование. Расскажите, пожалуйста, о выборе направления и о том, как начинался ваш профессиональный путь.
Ну, я хочу сказать, что я пиарщиком никогда не хотела быть. Точно так же, как я никогда не хотела быть собственником компании. Да, это все течение обстоятельств жизни, счастливых, наверное, как оказалось. Я выбирала, да, экономическую профессию просто потому, что я дитя 90-х лет, в том смысле, что мой подростковый возраст выпал на вот этот вот достаточно тяжелый для наших родителей период. И меня родители отдали еще в школе, в бизнес-школу, да, там такую дополнительную. И, в принципе, мне я походила, мне понравилось, ну и решили, буду поступать на экономический факультет нашего главного Уральского университета, потому что я жила тогда в Свердловске, Екатеринбурге. Проучилась я так себе, прям скажем, как-то у меня мало что, к сожалению, осталось от этой учебы, и это не проблема университета, это моя проблема полностью, да. Максимум, что я вынесла из учебы в университете. Надеюсь, моя мама не будет меня ругать, когда будет слушать эту запись. Это дружбу с людьми, с которыми я училась. Вот, все остальное дал мне сначала воспитание моих родителей, а потом опыт, который я потихонечку приобретала, уже учась в университете, там я работала переводчиком и так далее. Поэтому экономическое образование никак не сказалось на моем интеллекте, но сказалось на том, что учеба в университете, в принципе, дает понимание того, что ты можешь любую информацию, которая тебе нужна, найти сам. Но зато после того, как мне исполнилось 40 лет, меня как поперло, и вот я учусь, получила MBA, сейчас учусь в Сколково, собираюсь с сентября поступать на психологический там факультет, поэтому, видимо, вот как раз сейчас. А все, что касается пиара, это все случайность. Я работала в некоммерческой организации, которая развалилась, и я сидела, думала, что мне делать. И мой товарищ Дмитрий Поликанов, который сейчас, кстати, зам Россотрудничества, он работал как раз в одном иностранном пиар-агентстве, и он говорит: слушай, давай к нам. Я думаю, ну давай. Вот так я оказалась в пиаре. Вот я 20 лет уже здесь, ни разу об этом не пожалела.
А что для вас коммуникации, пиар? Вообще эта сфера, что для вас значит?
Для меня вообще public relations, коммуникации – это та история, которая меняет жизнь к лучшему. Коммуникационный консалтинг, он самый классный, да, он такой, он очень позитивный, он очень результативный, реально дает возможность, во-первых, после себя что-то оставить в этом мире, а во-вторых, ты зачастую можешь видеть, может быть, не так быстро, да, может быть, это какая-то игра в долгую, но видеть результат. И это круто. Мне кажется, очень важно в жизни иметь здравый смысл. И это, кстати, очень важно для профессии пиар. Я, если честно, не знаю, чему можно обучаться на пиаре несколько лет, потому что, с моей точки зрения, вообще вся профессия пиар – это про здравый смысл и вообще про смыслы, которые мы вкладываем. Да? Всему остальному надо и можно учиться на просто опыте. Да? Мы очень любим, кстати, стажеров поэтому, потому что, когда к нам приходят молодые с горящими глазами, желающие что-то узнать про профессию, при этом имеющие какой-то там багаж какого-то, может быть, опыта другого, там, даже в других каких-то гуманитарных науках, мы с удовольствием берем, потому что пиару научить можно, не имея какого-то там образования университетского. А вот я всегда говорю, если мы понимаем, зачем мы что-то делаем, то как придет само. Это важная вещь. К сожалению, особенно до того, что случилось там, в феврале, очень часто пиар воспринимали как некоторое фигурирование. И это, конечно, очень мешало. То есть фигурировать – точка. А какой смысл этого фигурирования? Ну, далеко не все могли объяснить не только себе, и уж тем более тем, ради кого они там эти смыслы пытались или должны были создать, но не создавали. Вот. Ну, и, конечно, под одну гребенку нельзя всех грести. У нас очень много профессиональных и пиарщиков и на стороне агентств, и на стороне там самих корпораций. Но в большинстве своем, конечно, пиар превращался в некоторое фигурирование. Надо, не надо, много, мало, лишь бы быть, лишь бы присутствовать, лишь бы светиться. Вот мы этого не хотим. Наша компания абсолютно другой идеологической позиции. И очень надеюсь, что мы и дальше будем спокойно продвигать вот эту свою философию. Недаром мы учредили новый бренд 1,5 года назад, который именно поэтому и называется «Управление пониманием».
Почему вы решили основать такую компанию? В чем ее суть?
Вообще история управления пониманием – это история про доверие. Потому что мы понимаем, что решая вопрос главный, дефицита доверия, мы решаем его через увеличение понимания. Ну, то есть доверие через понимание. И в этом смысле мы пиар видим как понимание, да, как попытка и помощь компаниям разобраться в самих себе и рассказать о себе так, чтобы окружающие поняли. Но зачастую они сами про себя каких-то вещей не понимают, и мы в этом тоже помогаем. Поэтому мы так и назвали, прямо в лоб. Мы долго думали, но потом просто решили, что а зачем что-то выдумывать. Да, это странное, может кому-то показаться, управление пониманием. А я обожаю вообще это название. Это то, про что мы. Это то, про что пиар для меня. Это все про коммуникации. Вообще все коммуникации про понимание друг друга.
Говоря о понимании друг друга. До основания агентства управления пониманием вы вместе с вашим нынешним партнером Анастасией Таратиной работали в таких компаниях, как PBN, Михайлов и партнеры. Затем в партнерстве развивали агентство Main PR. Сейчас развиваете вместе управление пониманием. Что для вас партнерство в бизнесе?
Вообще, я считаю, что эффективное партнерство – это когда ты точно понимаешь, что один точно не сможешь сделать того, что вы можете сделать вдвоем. Более того, как опять же говорит Горна Хапетян и Виктория Михайлова, родоначальники тандемократии, я с большим уважением к ним отношусь, очень хорошо их знаю и полностью с ними согласна, что истинное партнерство, истинный тандем, он создает не 1+1 – 2, он создает 1+1 равно 11. И вот, мне кажется, истинное партнерство в этом. И я уверена, что без Насти я никогда бы не смогла создать той компании, тех смыслов вообще, в которых мы сейчас, той компании экономически, стоящей на ногах очень хорошо. Пользуясь случаем, очень благодарна Насте за весь наш путь. У нас очень был трудный путь не с точки зрения наших отношений, а с точки зрения тех перипетий, с которыми мы сталкивались в жизни. Но сейчас, я надеюсь, мы очень многое преодолев, заземлились, угнездились и можем заниматься самими собой, нашими людьми, нашими проектами, нашими смыслами и создавать компанию мечты, в которую мы верим.
Вообще, мне кажется, что сегодня уровень доверия в каком-то смысле снижается, будь это доверие к медиа, доверие друг другу, доверие в бизнесе. Как вы решаете этот вопрос в рамках вашего агентства?
Ну, смотрите, на самом деле вы затронули очень интересную для меня и нашей команды тему, потому что это то, над чем мы очень думаем много последние годы. И вы правы, что уровень доверия снижается, но это парадокс некоторый, потому что, вот смотрите, ну как бы это же странно, что мир, который становится более открытым, прозрачным, да, с точки зрения, там, я не знаю, соцсетей, того, как, сколько мы рассказываем друг другу о себе и вообще миру, степень открытости, даже не важно, что сейчас как бы глобализация меняется на национализацию, да, в моменте, все равно сам мир, даже внутренний наш, он открытый. Из-за новых технологий, из-за социальных сетей, там, из-за всего-всего-всего. Из-за того, что мы как бы все прозрачные становимся. Но при этом уровень доверия снижается. Это вообще тот вопрос, та несправедливость, с которой, например, наше агентство и хочет бороться, и борется. У нас даже в миссии записано, что мы, как агентство, повышаем уровень доверия в мире, помогая нашим клиентам понимать больше самих себя и становиться понятнее для других. Мне кажется, что вообще вопрос доверия сейчас один из самых главных. Мы решили, что мы будем делать островок доверия, во-первых, внутри своей компании. Я надеюсь, что нам это прямо удается. И вокруг себя. С своими клиентами, со своими партнерами. И мы хотим, чтобы в нашей отрасли было больше доверия. Мы не можем изменить очень, видимо, много пространства. Но если каждый будет начинать с себя, а мы хотим начать с себя, со своей компании, свое окружение, то я думаю, что что-то получится.
Расскажите про направления, которыми занимается ваша компания. Может быть, там поделитесь некоторыми примерами, кейсами.
Во-первых, мне кажется, что мы очень гармонично соединяем в себе лайфстайл, историю и бизнесовую. Мы делали крутой проект, Настя как раз его придумала в свое время, с S7 и Esquire, сделали фотосессию в Esquire пилотов, показали их совершенно по-другому, и это имело классный выход. Компания Simple, казалось бы, тоже достаточно сложно продвигаемая на рынке. Отличный клиент, мы его очень любим. Это прямо наш уже несколько лет, и я надеюсь, мы сохраним свое сотрудничество и на будущее. Сколько проектов мы с ними сделали. Я могу сказать, что такая скучная какая-то история, как венчурные фонды. Но вообще мы фактически единственное агентство, в котором есть эта узкая экспертиза. У нас есть директор Александра Болотнова, который этим занимается. Да? Она сделала из этого просто очень вкусную, интересную историю для себя и для клиентов. Одного из наших клиентов, они выпустили книгу. И я вижу, как, допустим, ребята получают удовольствие от того, что они делают. Алена Долецкая, очень наш любимый партнер. То есть у нас как бы достаточно много таких вот историй. Они совершенно разные. Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, какие у нас клиенты и так далее, это, конечно, круто. Во-вторых, у нас действительно очень серьезное тренинговое направление. Я являюсь сертифицированным тренером модели Process Communication Model. Модель процесса коммуникации, она называется на русском. Тренеров там в СНГ и Японии не так много, там, по-моему, 150 человек. Это история того, что есть 6 типов личности, и в каждом из нас сколько-то каждого типа личности есть. И в зависимости от этого есть некоторые нюансы того, как коммуницировать с тем или иным человеком. В зависимости от того, что у него лежит в основе и что сейчас актуализировано.
Давайте немного подробнее разберем эту модель. Вообще, что она предполагает и как она может влиять на бизнес-процессы и коммуникации?
Эта модель предполагает, что нет плохой структуры личности, нет хорошей, мы все прекрасны. Но эти 6 типов личности, которые, в принципе, существуют, они у нас располагаются в нашем домике, который является там нами, по-разному. У кого-то больше логика, у кого-то больше душевного, у кого-то больше деятеля, да, такого как бы энерджайзера, у кого-то больше мечтателя, тот, кто скорее там придумывает какие-то вещи и представляет у себя в голове. У кого-то больше бунтаря, а у кого-то больше упорного. Упорный – это тот, кто для кого важно мнение, ценности, там, и также мнение Аристотелей и так далее и тому подобное, всех, кто жил до этого. И в каждом из нас чего-то больше, чего-то меньше. И основная задача – это правильно налаженная коммуникация. Потому что что мы говорим, это, конечно, очень важно. Но не менее важно, а иногда и более важно, чтобы дошло что, как мы это говорим, с какой интонацией, с какой мимикой, какими словами. Потому что у каждого базового типа личности это все свое. И иногда нам кажется, когда мы говорим с человеком, да, и мы не понимаем друг друга, потому что мы вообще на разных языках говорим. А мы просто не умеем подняться, например, да, на тот тип личности, который базовым является у того человека. И в этом смысле происходит стресс. Стресс коммуникационный. Да, у нас стресс, мы не понимаем друг друга, а на самом деле вопрос не стоит выеденного яйца. То есть это тоже про коммуникации, это тоже про то, как правильно выстраивать коммуникацию, чтобы сделать ее эффективной, а значит сделать вообще качество жизни лучше. Вообще это все, коммуникация вообще про качество жизни. И недаром это soft skill, который будет вообще приобретать еще большее значение, да, в изменяющемся нашем мире. Поэтому это вот такая модель очень интересная. То есть нет такого, что у тебя есть структура личности, и ты с ней живешь всю жизнь. Нет, это модель, которую ты можешь какие-то навыки в себе прокачивать. Как это влияет на бизнес-процесс? Я вам приведу пример. У меня все, естественно, профилированы сотрудники, все до единого в компании. И оказалось, что я, как человек с базой деятель, это человек, которому нужен результат, у меня практически все директора логики. И если раньше я не понимала, господи, да что им так важно вот эти вот как бы повестки дня, все зафиксировать, запротоколировать, таблички нарисовать, все туда внести. А я сейчас понимаю, это просто потребность вот к этой систематизации всей информации, которая поступает, да, которой нет у меня, но есть у них, и этим мы дополняем друг друга. Вот это наглядный пример, как это работает с точки зрения бизнес-процесса.
Вы проводите для ваших клиентов медиа-тренинги, помогаете им подготовиться к общению с журналистами, уверенно чувствовать себя в медиапространстве. Как консультантам следует выстраивать коммуникацию со своими клиентами?
Знаете, расскажу, чтобы было понятнее с точки зрения честно и аргументированно говорить свою позицию клиентам. На примере. Есть такая страна, африканская Руанда, и когда-то, там, в 90-е годы, когда она перестала быть колонией Бельгии, там у них начался геноцид одной из части населения. Был врач Джеймс Арбинский, по-моему, его фамилия была. Позже он получил Нобелевскую премию мира. Когда начался геноцид вот одной части населения в Руанде, а он там как раз работал врачом, и стало поступать огромное количество раненых людей, с которыми то количество врачей, которые там работали, не справлялось точно. И он начал классифицировать всех раненых по трем категориям. Первая категория, кому нужна помощь прямо сейчас. А вторая категория – это те, кому нужна помощь в течение 24 часов. И третья – это безнадежные. Да, как бы кажется, что это достаточно цинично и больно. Да? Вот такая классификация, когда у тебя есть в этой классификации категория безнадежных, которая определяет как бы человек один. Но именно этот подход помог спасти максимально возможное количество людей. На самом деле, вот этот вот на первый взгляд кажущийся циничный подход, он оказался самым гуманным. О чем я говорю? О том, что мы очень часто стесняемся. Мы как консультанты, вообще консультант – это великая профессия. И очень жаль, когда консультанты стесняются говорить своим великим клиентам какую-то правду, что так нельзя, или что так вы будете выглядеть смешно. Этот месседж вообще сейчас никому не нужен, который вы хотите доносить. И давайте вернемся к тому, зачем мы это все делаем. И вот эта вот честность по отношению к клиенту, мы сказали, что мы хотим быть честными. Да, и мы будем всегда говорить клиенту, что если нет, то нет. Да, клиент может принять решение, что он все равно будет это делать, и это его право. Мы, как консультанты, все равно должны сказать свое слово. Поэтому в этом тоже есть доверие, которое мы создаем. Мы хотим быть партнерами и со своими клиентами, и со своими конкурентами. Я хочу вам сказать, что мы реализовали за последние несколько лет несколько проектов со своими конкурентами, но большими. И мы это считаем очень крутой историей. И мы любим так работать тоже. И в этом тоже доверие на рынке.
Как вы относитесь к кризисным временам? Как это отражается на вашем рынке?
С рынка уходят многие компании зарубежные, в том числе пиар-компании. Рынок освобождается на самом деле. Ничего плакать-то. Наш рынок пиаровский, он освобождается. Нам становится просторнее. Больше клиентов освобождается. Это возможность занять какие-то новые ниши. Мы, например, пошли в исследовательскую нишу, которой мы никогда не занимались, но мы сейчас пошли в нее там. Конкуренция меньше, возможностей больше. Вообще, слово «риск» в иероглифе есть две вещи – опасность и возможность. Я не чувствую себя в опасности, потому что я в своей стране. И более того, я там правда хочу сказать, что я и там мой бизнес, мы чувствуем себя защищенными достаточно. То есть эта тема ушла страха. Осталось возможности, а их куча сейчас открывается. Вторая возможность – это Россия вообще сосредотачивается на себе сейчас. Она смотрит внутрь себя. Она, ну, как, и плюс азиатские рынки, в которых мы разбираемся достаточно неплохо. Это тоже для нас возможность. Поэтому надо идти вперед. Я думаю, что все в наших руках, и у нас все получится.
Знаете, успешные люди часто советуют любить ошибки. Что для вас ошибки?
Я так скажу, что как бы если ты ошибку повторяешь из раза в раз, то это как бы странная история. Это я отношу и к себе, и к окружающим себя людям. Я достаточно в этом смысле, ну, может быть, нетерпелива даже. Если мы говорим о партнерстве, например, если мы говорим обо мне с Настей, то у меня и у Насти ко мне, и у меня к Насте, и у нас к своей команде мы всегда даем право на ошибку. Но, опять же, если мы ошибку совершили, выводы сделали, и начинаем опять наступать на одни и те же грабли, значит, нам что-то надо менять. И, в принципе, это все в компании знают, да, как бы, что первая ошибка вообще не карается никак. Даже если мы потеряли много денег, условно. Что касается моих личных ошибок, у меня их было очень много, правда. Я, конечно, тот человек, который ко многим смыслам в своей жизни пришла через ошибки. В данном случае я вам хочу сказать, видимо, они были очень важны, чтобы я пришла к тому, к чему я пришла. Потому что сейчас я абсолютно счастлива в том, как я ощущаю жизнь в своем возрасте, в общем-то, уже не молодом, в том, как работает наша компания и куда мы стремимся, в том, какие люди меня окружают, какие проекты меня окружают, интересуют. И, наверное, был путь проще, и я всем желаю этот путь найти проще, но мои ошибки меня привели сюда, и, видимо, они были очень важны.
Приходилось ли вам, как женщине, сталкиваться с трудностями на карьерном пути?
Ни разу в жизни, за весь мой путь, достаточно уже долгий все-таки, да, никогда не было какой-то истории, чтобы меня дискриминировали по половому признаку, чтобы как-то ко мне не так относились, не так со мной разговаривали, никогда. Я понимаю, что как бы Россия более-менее там считается патриархальной страной, но по факту нет. По факту, мне кажется, нет. Я себя чувствую в России, я как женщина, женщина в бизнесе, в семье, партнерствах разных, потому что помимо как бы с Настей нашего тандема, у нас с Настей есть там другие партнерства вместе, да, я чувствую себя абсолютно комфортно, абсолютно. Моя мама, она там бывший политик, сейчас тоже как бы она все еще работает, несмотря на, в общем-то, уже достойный возраст. Ну, я на нее смотрю, вот тоже у нее никогда в жизни не было, ни в 90-х, ни сейчас какого-то там вот глобально, может быть, у нее есть что-то, чем она со мной не делилась, Но на девочек, на своих, ну, как бы девочек я с любовью говорю, на девушек, которые у нас работают, да, на женщин, они чувствуют все себя очень свободными, очень самодостаточными.
Вообще женщинам-управленцам бывает непросто с точки зрения сохранения баланса между семьей и работой, так, чтобы получалось качественно проводить время с близкими и успешно развивать компанию. Что вы думаете по этому поводу?
Ты в семье будешь проводить это качественное время и с большой отдачей, если ты будешь удовлетворен тем, что у тебя происходит в карьере. В карьере даже не с точки зрения твоего положения, а с точки зрения того, куда двигается твоя компания, чего ты достиг со своей командой и насколько ты это вообще можешь положить на чашу весов и сказать, вот, как бы, слушайте, молодцы мы какие, крутые мы. И нам, на самом деле, даже оценки других не надо, если мы сами с собой так собираемся. А мы частенько собираемся и просто говорим друг другу, что какие мы молодцы. И давайте вообще, проект мы классный сделали, и выпьем по бокалу шампанского. И мы это очень любим. Мы работать умеем хорошо, и отдыхать мы умеем хорошо.
Теперь небольшой блиц. Какая у вас мечта относительно вашей компании?
Моя мечта, чтобы условно каждый пятый выпускник пиар-отделения хотел работать в моей компании.
Какой совет вы бы дали себе 20-летней?
Наверное, первый совет был бы, что когда не знаешь, как поступать, поступай по закону. А второй совет был бы, я его услышала от своего близкого человека, ему говорила его мама, так, и мне это очень понравилось, что когда тебя кто-то обидел или сделал что-то плохое против тебя, никогда ничего не делай по отношению к этому человеку сразу. Подожди немножко, придет лучшее решение. Вот это я бы тоже себе посоветовала 20-летним.
Совет из будущего. Давайте представим, что вы даете себе нынешний совет из будущего, спустя 20 лет. Какой это будет совет?
Не сворачивай с того пути, который ты наметила.
Были ли или есть ли сейчас у вас наставники и учителя?
Действительно, у меня были рядом люди, которые помогали мне и с точки зрения каких-то конструкций смысловых, и с точки зрения моральных, и с точки зрения научных. Но вообще я хочу сказать, что даже если этих учителей нет, то их надо искать. Я вот сейчас учусь, очень много учусь. Это мне прям помогает, да, восполнять какую-то, не стоять на месте, двигаться вперед, какие-то открывать себе новые грани, новые инициативы, новые идеи. Поэтому я всем очень советую куда-то ходить на курсы, поступать куда-то и читать, больше читать. И в-третьих, общаться и самим искать тех людей, с которыми вы хотите общаться, которые умнее вас. Есть такой эксперимент. Напишите 10 человек на бумажке, с которыми вы общаетесь за последние там месяц-два, ну, с которыми вы не живете на одной, там, допустим, жилплощади, да, но с которыми вы общаетесь по разным вопросам. А потом из этих там 10-20 посмотрите, сколько из этих людей на голову вас выше в чем-то, чему вы хотите учиться. И если это там меньше половины, то это плохой результат. Но это значит, что вы должны искать какие-то еще знакомства, какие-то еще контакты, которым не только вы будете отдавать, от которых вы будете питаться, в том числе там философски, глубинно, научно, хоть как, да. И это тоже очень правильная история.
Может быть, какое-нибудь напутствие молодым девушкам?
Не бойтесь идти вперед, не бойтесь своих идей, потому что иногда мы боимся своих идей, которые могли бы круто что-то изменить в мире и в жизни, а так они попали в мусорное ведро. И не бойтесь создавать партнерства, но правильные партнерства с теми людьми, с которыми понимаете, что без них вы не смогли бы создать того, что можете создать с ними.
Это был спецпроект «Женщины» от студии «Ментор Медиа». Обязательно подпишитесь на наш подкаст и телеграм-канал «Ментор Медиа». Все ссылки в описании этого подкаста. Ставьте лайки и пишите отзывы. Для развития нашего проекта это очень важно. До следующего выпуска.